Лана Мэйр. Энигма. Книга вторая. Там, где у нормальных людей находится сердце, у него бездонная черная дыра. И если ты не будешь внимательна, ты упадешь в нее и навсегда исчезнешь. Загадочная кожа. Глава первая. Кэндис. «Это всегда должен быть я, Энигма. Запомни это, мы с тобой связаны». Раньше я никогда не чувствовала эту особую эмпатическую связь с другим человеком, которую невозможно ни с чем перепутать. Несмотря на то, что подобная нить всегда соединяет души матери и ребенка, я никогда по-настоящему не проникалась маминой болью и была лишь сторонним наблюдателем разрушающих ее эмоций. Да, я переживала за Элисон, когда видела ее страдания. Но куда сильнее меня ранило собственное чувство вины, сдавливающее в тугой кокон покрепче капсулы мака. Любое мое стремление спасти близкого человека или оказать ему помощь всегда начиналось со слова «я». Моя вина, мое сожаление, мой долг. Мир вращается только вокруг меня. Он такой, каким я хочу его видеть. И поэтому я испугалась. Мне стало страшно от того, что рядом с Маком я забывала об этом «я». Еще хуже стало в тот момент, когда поняла, что без его присутствия меня словно вовсе нет. Нет ничего страшнее, чем сомневаться в своей реальности. Смотреть на небо, солнце и звезды и задавать себе одни и те же вопросы. Это все по-настоящему. Кто я и зачем существую, если кажется, что у меня нет... никакой свободы воли. А вся моя жизнь – сплошной коктейль из боли и вечной погони за недостижимой мечтой. У каждого она есть. Недостижимая мечта. Идеал, к которому мы стремимся. Совершенный образ, без которого наше существование бессмысленно. В детстве моим любимым занятием была визуализация. Хотя об этом термине я узнала куда позже. Я просто закрывала глаза и представляла себя взрослой. Роскошной девушкой, звездой сцены, окруженной друзьями и близкими, свободной, красивой, а главное – любимой. Картинка всегда заканчивалась одинаково. Я встречаю рассвет на балконе своего уютного и просторного дома у океана. Я живу в гармонии с собой, я знаю, что с моими близкими все хорошо, а у меня есть завтра и свобода воли. А еще у меня есть он. Мужчина моей мечты. Тот, с кем сердце больше не ищет других. Особенный, словно созданный для меня. Мой неидеальный идеал, в котором я буду любить все недостатки. Он обнимает меня со спины, а я смотрю то на пену, рожденную бурными волнами, то на внутренний двор нашего дома, где наши дети играют с большой собакой. Мне был не важен пол моих детей. Но мое кино всегда показывало мне мальчика и девочку. Банальный у меня идеал, но недостижимый уж точно. И горько каждый раз от этой мысли, потому что хочется быть уверенной в том, что игра, то есть сама жизнь, стоит свеч. Что жизнь может стать такой, какой на моем незримом постороннем слайде. Мой опекун говорил, «Мы здесь для того, чтобы быть счастливыми, Кэндис». Позволь себе все, о чем ты мечтала, и Вселенная даст тебе это. Позволь, откинув все страхи и сомнения. Кто такая Вселенная? Что значит позволить себе? Я всегда слушала его с открытым ртом и задавала много глупых вопросов. И, конечно, я не понимала многих его ответов и его слов, сказанных слегка задумчивым тоном. Я имею в виду иметь намерение, Кэндис. Вселенная – это место, где есть все и где нет ничего. Но я больше склоняюсь ко второму варианту. Легко сказать, Руфус, позволить себе. Макколи не мой родственник, не близкий мне человек, он лишь тот, кто все это время проводил эксперименты над моим сознанием и телом и, кажется, добился того, чего хотел. Я начала медленно сходить с ума». Но куда хуже то, что сейчас меня ломает изнутри. Стоит лишь вспомнить холодный взгляд зеленых глаз, что даже в воспоминаниях затягивают в свой колдовской омут, заманивая в черную дыру его бездну. «Он что-то сломал во мне, испортил. Искусным движением рук злой гений буквально вскрыл меня и настроил струны моей души под себя, словно я робот, которого можно запрограммировать так, как ему вздумается, соединив необходимые ему проводки, нервные окончания. Только он не ожидал того, что я могу и током ударить в ответ». То, что Макколей сделал со мной, действительно похоже на искусственную установку почти сверхъестественной связи. Когда волей-неволей воспринимаешь человека не как отдельное существо, а как часть своего организма. Каким бы он ни был, какую бы опасность в себе ни таил. Я почувствовала это всей кожей, каждым атомом изнывающего от переизбытка эмоций сердца, когда мы были в хранилище. Я пытаюсь его изгнать, оборвать эти узы и выбраться из ментального шибари, которое невозможно увидеть, лишь почувствовать. Но разве можно отвергать часть себя? Все началось немного раньше, еще до хранилища. Пришло время разобраться в клубке противоречивых чувств и вырваться из капкана необдуманных поступков. Впервые я ощутила эту связь в ту ночь на Бали. Я проснулась в холодном поту со скованным ледяными иглами сердцем. В ушах стучала кровь, но ее ток не заглушал других пугающих меня звуков. Сначала я подумала, что их издает дикий зверь. И лишь спустя несколько секунд поняла, что низкое рычание, сдерживаемые крики боли принадлежат Макколею. И это было странно. Ведь позже я убедилась в том, что Макколей находился в операционной. И между нами было довольно большое расстояние и звук падающей воды. Но я слышала все так, словно он находился рядом. Будто голос Мака звучал у меня в голове. Это было первым источником безумия. Я все списала на проделки датчика, напрочь исключив другие варианты. Несмотря на то, что мою голову простреливала невыносимая боль, от которой самой хотелось выть во весь голос. Собравшись с духом, я накинула халат на голое тело и побежала в лабораторию. Естественно, я была уверена в том, что Карлайл находится там. И еще больше была уверена в том, что маг будет не рад меня видеть. Прорвавшись через водяную стену водопада, я замерла на пороге. Приложив ладони к губам, я сдержала крик, глядя на капсулу, стеклянная гладь которой переливалась всеми цветами радуги. Сам аппарат издавал непонятные космические звуки, но я все же решилась подойти к капсуле и заглянуть в систему управления. Надпись на экране гласила: «До завершения стабилизации и диагностики живого организма Ангус осталось 9 минут». Сквозь плотное стекло и призму переливавшихся бликов света я рассматривала Макколея. Он больше не кричал. Казалось, мужчина мирно спал, но я видела, как быстро вздымалась его грудь, и сама не заметила, как моя начала опускаться в такт с дыханием Мака. Сердце больно билось о ребра, но я знала, что должна сделать это. Зайти в его лабораторию. Самым постыдным было то, что я хотела этого сама, а не только потому, что именно это велел сделать палач в своем последнем письме. Мысленно я оправдывала свой поступок тем, что имею полное право проникнуть в душу Мака, потому что он первый начал залезать в мою. Я хотела своими глазами увидеть каждый скелет в его шкафу. И прекрасно знала, что лаборатория Мака – это не только святая святых Карлайла. Непробиваемый, как и его душа, холодный бункер, но и целый клад ответов на мои вопросы. И у меня оставалось лишь 8 минут, чтобы урвать хоть малейшую крупицу бесценной информации. Получить хотя бы один маленький ответ. И, конечно же, я пожалела о том, что вообще туда проникла. Пора бы уже начать учиться на своих ошибках. Ведь в прошлый раз подобная глупость не привела ни к чему хорошему. И увидела я достаточно для того, чтобы всерьез испугаться. И в очередной раз почувствовать, как весь мой внутренний мир переворачивается подобно песочным часам. Первое, что увидела, оказавшись за открытой дверью лаборатории, это огромную голограмму глобуса, на которую были направлены вибрирующие лучи разных цветов. На самой карте мира мерцали красные точки, каждая из которых была подписана. Землетрясение в Сан-Франциско – 7 баллов. Ураган, охватывающий Флориду, Кубу и часть Мексики. Различные взрывы, извержения вулканов, цунами, природные катаклизмы и не только. Это бы не выглядело так жутко, если бы каждая из этих надписей не была бы датирована числами из будущего. Мне стало не по себе. Мурашки мгновенно атаковали каждый дюйм кожи, потому что этот долбанный глобус был не что иное, как план по уничтожению нашей планеты, как бы парадоксально это ни звучало. Потому что те единичные точки с прошедшими датами, с присвоенными им военными действиями или природными катастрофами совпадали с реальными событиями на планете. Я никогда особо не следила за мировыми СМИ, но новости о самых глобальных бедствиях всегда были на первой страничке при входе в систему «Алекс» и невольно попадались на глаза. «Я хочу, чтобы ты запомнила одну вещь. Я приоткрою тебе завесу тайны, он ядерная бомба. Если ты не примешь нашу сторону, все потеряет смысл, все исчезнет». Пророчество палача навязчиво пульсировало в висках, пока я стояла и жадно глотала ртом воздух. Я все равно до конца не понимала, что означают его слова, но вполне могла поверить в то, что Карлайл может оказаться безумцем, который хочет каким-то образом поработить весь мир, сделать из Земли свою лабораторию или личную колонию, провести глобальный эксперимент, где каждый человек будет закован в капсулу его личного изобретения. Черт, я уже не раз убедилась в том, что в голове у этого человека может быть что угодно. Иногда складывается такое впечатление, что он мнит себя великим программистом, создавшим старенькую игру The Sims, и стремится к утопии, где он будет главным постановщиком и создателем всех событий. А мы так, простые смертные люди, свято верующие в то, что мы что-то в этой жизни решаем. Идем пить кофе, потому что хотим этого, а не потому, что он нажимает на соответствующую кнопку на своем пульте мироздания. К слову, эту игру запретили почти в то же самое время, когда изобрели систему каст. Но в моей чудо-библиотеке можно было найти все, что угодно. Все это звучало бы глупо, если бы я не знала, не прочувствовала на своей коже, насколько Карлайл циничен. Я давно поняла, что люди для него всего лишь скопление клеток и атомов, которые представляют для него интерес только когда он смотрит на них через призму микроскопа. Но, конечно, как и любой девушке, мне присущна наивность и глупость. И я позволила себе думать, что, несмотря на то, что он делал со мной, я особенная. Ты мое исключение. Чувственный шепот из моих воспоминаний вызывает озноб во всем теле. Долбанное заклинание, которое еще больше окутало меня сетями Карлайла. Прекрасно понимая, что времени у меня осталось мало, я попятилась к выходу. Как вдруг мой взгляд зацепился за пустую капсулу, и сердце болезненно ёкнуло в груди. Всплыли нечеткие картинки на подкорке подсознания. У меня почему-то не было никаких сомнений в том, что именно эта стеклянная коробка была моим домом целый месяц, пока я находилась в глубоком сне. Макколей не имел никакого права поступать со мной так бесчеловечно. И волна поутихшей на него злости захлестнула меня с новой силой. До пробуждения мака оставалось минуты 4. Но я прекрасно понимала, что, возможно, это мой последний шанс узнать хоть что-нибудь. Не знаю, на что я рассчитывала. Наверное, в глубине души я надеялась, что найду волшебную бумажку, на которой написаны ответы на все мои вопросы. И еще несколько в придачу с подробной инструкцией, что мне делать дальше. Как дойти до финала непроходимого квеста, в который превратилась моя жизнь? За одну секунду, преодолев расстояние до капсулы, я уткнулась в текст на экране. Предварительно проведя по нему пальцем и сделала вывод о том, что страничка, отображенная на голограмме, заблокирована. Листать страницы своих записей может только Макколей. Но я могла прочитать все, что написано на открытой моему взору странице. Объект «Энигма». 15 июня 2078 года. Создание копии энергетического центра Анахата. Ряд тестов открывает новые грани личности объекта Энигма, пригодные для дальнейшего использования и создания универсальной копии. Понадобилось не так много времени, чтобы разблокировать необходимую информацию в данном индивидууме, что еще раз подтверждает правильность моего выбора. Психика объекта устроена и настроена впоследствии мною таким образом, что датчик с легкостью принимает электромагнитные волны, излучаемые «Энигмой», в момент выброса сильных эмоций. Чувство глубокой привязанности и безоговорочной отдачи энергии, сил, концентрации мыслей обращены ко мне, то есть к Создателю, что соответствует плану. За 47 часов работы я планирую закончить кодировку алгоритмов поведения, свойственных объекту «Энигма». Мне удалось зайти очень далеко, и я знаю, что мне всегда будет мало. Алгоритмы поведения представляют собой бесконечность, но опыт показывает, что возможно лишь создание некой скопированной базы, на которой будет строиться в дальнейшем эмоциональная составляющая новой особи. Ночь, проведенная с объектом на вершине вулкана, стала неким подытогом проделанной работы над приручением живого существа и еще на один шаг приблизила меня к цели. Побочные эффекты от подобных воздействий на «Энигму» остаются прежними. Безоговорочная отдача энергии, сил и полная концентрация мыслей на мне, моральное и физическое истощение, депрессия и завершение жизненного цикла объекта, как правило, мучительное. Иначе говоря, смерть. Сказать, что я была в шоке и меня трясло, значит ничего не сказать. Тугой ком обиды и боли поднялся из самого сердца и застрял поперек горла воткнутым ножом, который не давал дышать, медленно лишая кислорода, доводя до такого состояния, когда весь мир перед глазами превращается в мерцающее водянистыми каплями месиво.